Весь остальной день Вольф и Хлынов провели в К. Бродили по улицам, болтали о разных пустяках с местными жителями, выдавая себя за туристов. Когда городок затих, Вольф и Хлынов пошли в горы. К полуночи они уже поднимались по откосу в сад Штуфера. Было решено объявить себя заблудившимися туристами, если полиция обратит на них внимание. Если их задержат, арест был безопасен, их алиби мог установить весь город. После выстрела из кустов, когда ясно было видно, как угаренно брызнули осколки черепа, Вольф и Хлынов меньше чем через 40 минут были уже в городе. Они перелезли через низкую ограду, осторожно обогнули поляну за кустами и вышли к дому Штуфера. Остановились, переглянулись, ничего не понимая. В саду и в доме было спокойно и тихо. Несколько окон освещено, большая дверь, ведущая прямо в сад, раскрыта. Мирный свет падал на каменные ступени, на карликов, в густой траве. На крыльце, на верхней ступени, сидел толстый человек и тихо играл на флейте. Рядом с ним стояла оплетенная бутыль. Это был тот самый человек, который утром неожиданно появился на тропинке близ радиопавильона и, услышав выстрел, повернулся и шаткой рысью побежал к дому. Сейчас он благодушествовал, как будто ничего не случилось.
«Пойдем», — прошептал Хлынов. «Нужно узнать!»
Вольф проворчал. «Я не мог промахнуться!» Они пошли к крыльцу. На полдороги Хлынов проговорил негромко. «Простите за беспокойство, здесь нет собак!» Штуфер опустил флейту, повернулся на ступеньки, вытянул шею, вглядываясь в две неясные фигуры.
«Ну нет!» — протянул он. «Собаки здесь злые!»
Хлынов объяснил. «Мы заблудились, хотели посетить развалины прикованного скелета. Разрешите отдохнуть?» Штуфер ответил неопределенным мычанием. Вольф и Хлынов поклонились, сели на нижние ступени, оба настороженные, взволнованные. Штуфер поглядывал на них сверху.
«Между прочим, — сказал он, — когда я был богат, в сад спускались цепные кобели. Я не любил нахалов и ночных посетителей».
Хлынов быстро пожал Вольфу руку. «Молчите, мол».
«Американцы меня разорили, и мой сад сделался проезжей дорогой для бездельников. Хотя повсюду прибиты доски с предупреждением о 1000 марок штрафа. Но Германия перестала быть страной, где уважают законы собственности. Я говорил человеку, арендовавшему у меня виллу, обнесите сад колючей проволокой и наймите сторожа. Он не послушался меня и сам виноват».
Подняв камешек и бросив его в темноту, Вольф спросил. «Что-нибудь случилось неприятное у вас из-за этих посетителей?»
«Сказать неприятное слишком сильно, но смешно. Не далее, как сегодня утром, во всяком случае, мои экономические интересы не затронуты, и я буду предаваться моим развлечениям».
Он приложил флейту к губам и издал несколько пронзительных звуков.
«В конце концов, какое мне дело, живет он здесь или пьянствует с девочками в Кёльне? Он заплатил все до последнего пфеннинга. Никто не сумеет бросить ему упрека. Но, видите ли, он оказался нервным господином. За время войны можно было привыкнуть к револьверным выстрелам, черт возьми. Уложил все имущество, до свидания, до свидания. Что ж, с катертью дорогу».
«Он уехал совсем?» — внезапно громко спросил Хлынов. Штуфер приподнялся, но снова сел. Видно было, как щека его, на которую падал свет из комнаты, расплылась, маслянистая, ухмыляющаяся. Заколыхался толстый живот.
«Так, так и есть, он меня предупредил. Непременно об его отъезде будут меня спрашивать двое джентльменов. Уехал. Уехал, дорогие джентльмены. Не верите, пойдемте, похожу его комнаты. Если вы друзья, пожалуйста, убедитесь. Это ваше право, за комнаты заплачено».
Штуфер опять хотел встать, ноги его никак не держали. Больше от него ничего нельзя было добиться путного. Вольф и Хлынов вернулись в город. За всю дорогу они не сказали друг другу ни слова. Только на мосту, над черной водой, где отражался фонарь, Вольф вдруг остановился, стиснул кулаки.
«Что за чертовщина? Я же видел, как у него разлетелся череп!»
Небольшой и плотный человек с полуседыми волосами приглаженными на гладкий пробор, в голубых очках, прикрывающих больные глаза, стоял у изразцовой печи и, опустив голову, слушал Хлынова. Сначала Хлынов сидел на диване, затем пересел на подоконник, затем начал бегать по небольшой приемной комнате советского посольства. Он рассказывал о Гарине и Роллинге. Рассказ был точен и последователен, но Хлынов и сам чувствовал невероятность всех нагромоздившихся событий. «Предположим, мы с Вольфом ошибаемся. Прекрасно, мы счастливы, если ошибаемся в выводах. Но все же 50% за то, что катастрофа будет. Нас должны интересовать только эти 50%. Вы, как посол, можете убедить, повлиять, раскрыть глаза. Все это ужасно серьезно. Аппарат существует. Шельга дотрагивался до него рукой. Действовать нужно немедленно, сию минуту. В вашем распоряжении не больше суток. Завтра, в ночь, все это должно разразиться. Вольф остался в К. Он делает, что может, чтобы предупредить рабочих, профсоюзы, городское население, администрацию заводов. Разумеется, никто не верит. Вот даже вы». Посол, не поднимая глаз, промолчал. «В редакции местной газеты над нами смеялись до слез. В лучшем случае нас считают сумасшедшими». Хлынов сжал голову, нечесанные клочья волос торчали между грязными пальцами. Лицо его было осунувшееся, пыльное. Побелевшие глаза остановились, как перед видением ужаса. Посол осторожно из-за края очков взглянул на него. «Почему вы раньше не обратились ко мне?» «У нас не было фактов. Предположения, выводы, все на грани фантастики, безумия. Мне и сейчас минутами сдается, проснусь и вздохну облегченно, но, уверяю вас, я в здравом уме. 8 суток мы с Вольфом не раздевались, не ложились спать». После молчания посол сказал серьезно. «Я уверен, что вы не мистификатор, товарищ Хлынов. Скорее всего, вы поддались навязчивой идее». Он быстро поднял руку, останавливая отчаянные движения Хлынова. «Но для меня убедительно прозвучали ваши 50%. Я поеду и сделаю все, что в моих силах.